Здравствуйте, меня зовут Максим, и меня интересует один вопрос. Встретим ли мы родственника после смерти?
Но мы на это уповаем. Более того, не только уповаем, а как звучит глагол «чаем». То есть мы практически ждем этого воскресения из мертвых, когда все мертвые воскреснут, и, конечно же, мы встретимся с ними. Мы помним, что наш Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. И в этом наше упование, что не заканчивается все, что родственник умер, да, и все, и больше мы его не увидим. И поэтому священник, когда отпевает, то есть он отпевает его в белом облачении, в неком таком даже, в праздничном таком, и слова поются со святыми упокоем, потому что если человек жил праведной христианской жизнью, как и надлежит, будучи христианином, жить, да, то, естественно, то есть он идет в иную, более радостную и счастливую участь, чем здесь на земле, в этих скорбях и так далее. Поэтому так вот радостно все воспринимается. Вот еще есть и такой пасхальный чин, который кто-то видел, может, кто-то нет, но он служится в красном облачении, и пасхальные тропари звучат в нем, то есть оно совершается еще, если какая-то печальность такая вот наблюдается в обычном отпевании, то в пасхальном уже чине погребения такой печали вот такой вот нету, то есть там сплошная радость и ликование звучит. Так что даже есть такое, отсюда возникает некое в народе такое поверье, что если человек на Красную Горку умер, то он обязательно попадает в рай. Это, конечно же, не так, но вот возникает такое, естественно, глядя на такой чин отпевания, именно такое впечатление, что человек непременно попадает в рай. Так радостно поются эти песни. Но мы встретимся, какая бы участь у нас ни была бы, куда бы мы ни попали бы, в рай или в ад, все равно все воскреснут, и мы встретимся. Но для того, чтобы нам быть в одном месте вечности, для этого и есть вера. Для этого и есть заповеди Божьи, для этого есть Евангелие, по которому призваны жить, чтобы нам не расстаться. Для этого есть молитва, чтобы мы могли молиться за наших родственников, которых, может быть, по тем или иным причинам мы сомневаемся, что они попадут в Царствие Небесное. Можем за них молиться, потому что мы верим в Бога Всемогущего, то есть Он может и из самых глубин ада вывести ту душу, за которую мы молимся, за которую не просто молимся, а даже меняем жизнь свою. Сами становимся другими людьми, перерождаемся. Тогда Господь может совершить, казалось бы, невозможное для нас. Но Бог всемогущий.
Но дай-то Бог, чтобы мы все встретились. Просто эта встреча может быть только в Царстве Небесном. Если наши родственники и мы унаследуем благую жизнь в Царстве Небесном, то там, конечно, и встретимся, и будем общаться, и пребывать в вечности. Ну, а если нет, ну, на нет и суда нет, не знаю, как там это будет, если не дай Бог, кто лишится этого благой участи.
После смерти с родственниками, я надеюсь, что мы встретимся в Царстве Божьем, в Царстве Небесном, но то, что не все мы попадаем в Царствие Божие, это действительно так. Есть в Патерике такой рассказ. Один из святых попадает в Царство Небесное, и вот он ходит, нигде не встречает, не может встретить свою мать. И он подходит к апостолу Петру и говорит: вот мама моя умерла тогда-то, вот я не могу ее нигде найти. Ну и апостол ему говорит: наверное, она не здесь, не в этом месте, она, наверное, в другом месте находится. Она, наверное, в аду. И этот человек святой скорбит, не знает, как ему быть, и он просит апостола, чтобы маму его тоже сюда, в Царствие Божие, поднять. Апостол говорит: это невозможно, никак нельзя так это сделать. И он упрашивает его, Господь посылает ангела в ад, ангел спускается в самое пекло адское. Когда он спустился, то все, кто находился в аду, озарились светом ангельским. И вот он находит маму этого святого, говорит ей, что я должен тебя забрать. Она хватается за его ноги и поднимается. Но когда она начинает подниматься, то за нее стали хвататься другие души, которые находились тоже в аду. Ангел при этом поднимается очень легко, он быстро-быстро поднимается. Огромная толпа тех вот душ, которые схватились за эту женщину, вместе с ангелом стали подниматься. Вот. И женщина начинает брыкать их, отталкивать: уйдите от меня, приехали спасать. Я должна только одна спастись. Уйдите отсюда, отцепитесь от меня. И потихонечку начинает сталкивать тех, кто за нее зацепился. Вот. Люди падают вниз, в ад опять падают. И вот ангел, по мере того, как она сбрасывает с себя этих людей, которые, души, за которые за нее зацепились, ангел все тяжелее и тяжелее начинает подниматься. И в конце концов, уже один или две души за нее держатся, и он уже потише поднялся наверх, но она их тоже сбрасывает, и в этот момент он камнем падает вниз. То есть, если бы она согласилась взять бы их всех, то, естественно, она поднялась бы в Царство Небесное вместе со всеми. Но так как душа человеческая, видно, была жесткой, без любви, то и в Царство Божие душа такая попасть не может.
Здравствуйте, меня зовут Алексей. У меня есть вопрос: как выглядят ангелы?
Они бестелесные, прежде всего. То есть духоносные, так скажем. Вот, эфемерные тела, которые, как бы сказать, мы, может быть, и можем наблюдать во время молитвы, но не каждому они открываются. Вот. Были какие-то случаи, когда, допустим, явился архангел Гавриил при Святой Деве Марии, и она его видела. Вот. Мы пишем иконы в церкви, тоже с изображением белокрылых ангелов. Вот. То есть, конечно, какое-то представление мы об этом должны иметь. Но, по идее, как и самого Господа, мы не можем их видеть. Почему? Потому что они бестелесные.
Вид ангелов, он настолько потрясающий и величественный, что, увидев ангела, мы, наверное, потеряли бы дар речи. Вот как вот насколько ужасны демоны, и может вот так же человек, может, увидевший вот этих вот сущностей, может посидеть в один миг или еще что-то такое подобное для человека неподготовленного произойти. Точно так же и ангелы, которые не падшие, те ангелы сил небесные, которым мы молимся, которые являются нашими защитниками, покровителями, если мы говорим про наших личных ангелов-хранителей. Естественно, вид у них такой же величественный и поражающий наше восприятие, что в Священном Писании мы можем многие такие образы видеть, которые, ну, сложно было бы воспринять, там, Штакалатии, Многоочитие и так далее. То есть видим у пророков описание такое, что вот нашим представлением все это вот невозможно было представить. То есть и на иконах изображаются чаще всего схематично. Вот эти шесть крыл, вот это вот Многоочитость и так далее. То есть это все просто некая такая символика, которая передает вот величие вот этих ангелов, которые действительно одним движением перста могли бы опрокинуть весь мир. Вот такая сила в этих ангелов. Поэтому так вот просто описать, как и ангелы, конечно, невозможно. Но в любом случае они не такие, как их описывают на картинках. И точно и падшие ангелы, демоны, они не такие, которые также их описывают на картинках, как неких таких с пятачком, там, с хвостиком, с рожками, с какими-то. Конечно же, не как маленькие поросятки. Это страшные такие существа, с которыми, наверное, никто бы не пожелал бы даже и врагу встретиться, как будучи человеком неподготовленным. То есть мы в житиях святых встречаем не раз при чтении житий святых, когда святые видели и ангелов, видели и падших ангелов, то каждый раз это некое такое величайшее такое таинство, что просто так его описать в двух словах практически невозможно.
Как выглядят ангелы, мы можем только судить из Священного Писания. Немногим людям за историю человечества являлись ангелы. И вот те явления, они описаны вот по большей части в Священном Писании. Из этого Священного Писания мы можем услышать, что они являлись либо в каких-то видениях особым людям, пророкам, либо вот, ну, буквально наяву. И эти видения, они были очень различны. То есть ангелы, они как-то там отличаются друг от друга. Но по нашему преданию вот есть некоторые 9 чинов ангельских. Опять же, это из всего Священного Писания выводится. Вот. Но единственное, что, конечно, нельзя отождествлять там вот наши иконографические такие изображения с буквальным пониманием, что вот они такие и есть ангелы. То есть, если являлись ангелы человеку, пророком в человеческом образе, то это для того, чтобы, ну, человеку было легко воспринять, легко общаться. Какими они на самом деле являются, ну, сложно судить. Вот. Тем более на изображениях иконографических их всегда рисуется образ. Это не фотография, не портрет ангела, а символический образ того. То есть, если говорится, что там много очити херувими, то есть вот это много глаз, свидетельствует знание Бога. То есть они видят, видеть это значит знать. Они настолько близки к Богу, что знают его очень хорошо, гораздо больше, чем мы можем судить. Они не оскорнены грехом, они близко к Богу. И вот когда человек читает или видит такое изображение, то ни в коем случае не должен допускать мысли, что вот они там действительно какие-то существа с очень многими глазами. Соответственно, также и крылья, и всевозможные, вот все, это все является символами. Какими действительно являются ангелы, ну, мы, даст Бог, увидим, когда предстанем перед Господом вот, в Царстве Небесном, и там все станет понятно и видно, очевидно.
Здравствуйте, у меня есть такой вопрос. Меня зовут Даниил. Есть ли душа у животных?
Ну, начать с того надо, что человеческая сущность, она триединая. То есть у нас тело, душа и дух. То есть что мы видим в воззвании апостола Павла в первом послании Фессалоникийцам, 5 главе, 23 стих. Ваше тело, душа и дух во всей целостности да сохранится, без порока. Тело, душа и дух. Вот духа у животных нету, поэтому говорить, что собаки там, кошки попадут в какой-то свой особый кошачий, собачий рай. Конечно, есть у людей привязанность к каким-то определенным животным, но так грешить нельзя. Нет у них никакого собачьего, кошачьего рая. Есть один рай, есть одно Царство Небесное, и оно уготовано человеку. Он – образ и подобие Божие. Для него Царствие Небесное. А это уже жизнь духовная. Поэтому душа есть, духа нет.
Ну, наверное, есть, но она не такая, как у человека. То есть, если Бог создал человека по образу, подобию своему, то у нас душа воспринимается как вечная некая субстанция, которая объединяет все, на все, все в человеке, дает возможность жить. А у животных, ну да, раз есть жизнь, есть душа. То есть душа – это нечто, то нечто, которое дает возможность человеку жизни. Но вот у животных она отличается, потому что животные были сотворены другим способом, другим образом. Они, если имеют душу, то ну, такую временную. Пока животное существует, живет, у него есть душа. Вместе со смертью животным умирает и душа.
По Библии мы знаем, что душа у животных есть, только она, эта душа отличная от человеческой, неживая, и душа эта находится в крови животного. То есть почему Священное Писание нам запрещает есть, принимать пищу, кровь животных? Душа у животных есть, это в крови.